Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Первые правители древнерусского государства. Князь Святослав.
Самостоятельное правление Святослава начинается где-то в 962 или 964 году. Его правление самостоятельное, собственно, все наполнено таким звоном битв, потому что Святослав был не столько, наверное, государственным деятелем, сколько величайшим полководцем, наделенным большим, конечно, полководческим талантом. Начинает он с восточных походов. В 964-967 году Святослав направляется в бассейн реки Волги. Здесь он договаривается о том, чтобы его очередной раз признали и пропустили через свои земли вятичи. Обещает он им за это освобождение от дани, которую те по-прежнему периодически платят хазарам. И дальше обрушивается сначала на Волжскую Булгарию, войска, которые были разбиты, однако государство не было уничтожено. Святослав довольствовался взятием дани большой и полона Волжской Булгарии. И дальше он спускается на юг и наносит смертельный удар по хазарскому государству. Хазары давно уже, в общем-то, изнемогали в борьбе со своими конкурентами-арабами, а также их с востока теснили родственные, но не знающие государственности и живущие кочевым скотоводством племена печенегов, часть из которых во времена Игоря, как я уже говорила, прорвались через хазарские прикаспийские степи. И вот удар Святослава поставил точку в хазарской истории. Хазары были разбиты, их столица Итиль была превращена в пепел, город сравняли с землей. А вот два других хазарских центра превратились в такие своеобразные русские форпосты, где было полиэтническое население, стоял русский гарнизон, и которые, в общем-то, подчинялись киевской власти. На Дону таким русским форпостом стал город Саркел, в переводе это название переводится как «Белая башня». И, кстати, у русских это название полностью было воспринято, только уже звучало по-славянски «Белая вежа». И вторым таким форпостом стала Тму-Таракань на Тамане, в прошлом когда-то византийский город, потом такой хазарский торговый центр, который был не только военно-политическим таким русским анклавом, но и серьезным торговым соперником Херсонесу и другим византийским городам в Крыму. Таким образом, власть на какое-то время Святослава и Руси распространилась вот на все южные прикаспийские, причерноморские степи. Слава о Святославе как человеке, разгромившем Великую Хазарию, видимо, дошла до Константинополя, который в тот момент, воспользовавшись ослаблением Дунайской Болгарии, такого южнославянского государства на севере Балкан, пытался вернуть себе некогда свои в древности земли, на которых впоследствии, после переселения туда южных славян, вот возникло Болгарское царство. И император Никифор Фока решил, видимо, это сделать руками русских воинов, наняв Святослава в качестве такого иностранного полководца, и за разгром и подчинение Византии и Болгарии и Святославу обещали дань. Святослав согласился на это и в 967-68 году отправляется в свой первый Дунайский поход. Он быстро достаточно разгромил болгар, захватил их столицу, сделал своей резиденцией, как русская летопись говорит, город Переславец на Дунае. Историки спорят, что это за город. Возможно, это была Предслава, древняя столица Болгарии, а возможно, город действительно с названием Переславец, который на Дунае тоже у болгар существовал. Болгарский престарелый царь Петр и его наследник, царевич Борис, попали в плен к Святославу, правда, обращался он с ними достаточно так благородно. И, видимо, в тот момент у Святослава возникает новая идея. не отдавать Дунайскую Болгарию византийцам, а создать такое единое, гигантское болгаро-русское царство, где он будет главным правителем, а его сыновья на Руси и болгарская вот эта династия в Дунайской Болгарии его вассалами. Ну, если бы вот такая держава возникла, то и по площади, и по своим ресурсам это была бы, конечно, колоссальная такая страна, безусловно, соперник Византии в геополитическом плане и, в общем-то, соперник, представляющий для Византии большую опасность. Однако вот эти грандиозные планы пришлось отложить Святославу на время, потому что в это время печенеги совершили свой первый агрессивный такой жест в отношении Руси. В 968 году печенеги окружили Киев, отрезали Киев от воды. На Подоле тогда жители не жили, поэтому Киев располагался, собственно, на верхушке Киевской горы. И очень скоро киевлян стала мучить жажда. Достаточных сил военных в городе не было, потому что основная масса дружины князя находилась в этом Дунайском походе. И хотя на другой стороне, на левой берегу Днепра, собралась северская дружина во главе с воеводой Претичем, помощи они первоначально никакой киевлянам не оказывали, боясь вот этого многочисленного печенежского конного войска, орды, которая окружила город. Вот мы опять видим в действии институт древнего вечи. Киевляне начали поговаривать о том, что жажда мучает их и пора сдаваться, и княгиня Ольга, при которой находилось три сына Святослава, два от законной жены Ярополк и Олег, и третий, так сказать, такой полузаконный сын от наложницы Малуши, это будущий великий князь Владимир I, он же Красносолнышко и святой. Вот они собирают вечи. И Ольга просит киевлян подождать еще немножко и решают на этом вече послать гонца к воеводе Претичи для того, чтобы он каким-то образом действовал активно и отогнал печенегов от города. Один молодой юноша, знавший печенежский язык, вызывается отнести эту весть. Весть, собственно, была очень короткая. Если не поможешь, сдадутся люди киевские. Ну а дальше Претич должен был предполагать, что с ним сделает Святослав, когда вернется из Дунайского похода и не обнаружит своей столицы и своей матери, своих сыновей. Поэтому Претич приходит в движение, сажает своих людей на ладью, люди переплывают Днепр, и хан Куря, испугавшись такой неожиданной перемене в поведении вот этой северской дружины, решает, что вернулся Святослав. И он вступает в переговоры Претича и сразу делает такую для дипломата непростительную ошибку. Он выдает Претичу свои тайные опасения. Увидев Претича, он его спрашивает: «Ты Святослав?» И Претич, понимая, чего боится Куря, отвечает: «Нет, я не Святослав, но я его воевода, который командует передовым отрядом, а Святослав идет за мной». И хан, одарив Претича оружием и конем, получив взамен тоже дар русское оружие и доспех, в общем-то, совершенно мирно отступает от Киева. Киев таким образом был спасен. Киевляне посылают весть Святославу, и Святослав довольно быстро возвращается в город и встречает очень такую жесткую реакцию со стороны матери и киевского вообще народа. Возможно, опять собирается веча, которая упрекает князя в том, что он чужой земли ищет, а свою совсем забросил. И вот интересен ответ Святослава: «Не хочу жить в Киеве, хочу жить в Переславце на Дунае. Там середина моей земли, туда сходятся все блага, кони и серебро от венгров, фрукты, вино и драгоценности от греков, меха, воск, челядь, мед с Руси». Вот исходя, собственно, из этой фразы, историки, в частности, вот Сахаров, предполагают, что Святославом тогда владели такие геополитические планы создания такой большой русско-русской болгарской державы. Однако Ольга, которая чувствует себя плохо, упрашивает Святослава не идти в новый поход на Болгарию, остаться, дождаться ее смерти. А после того, как Ольга умирает в 969 году, Святослав производит такую реформу управления древнерусским государством. Он назначает главным правителем в Киеве старшего сына Ярополка, своему второму сыну Олегу отдает в управление вот эту древлянскую землю, с которой у Игоря были проблемы, и по инициативе новгородцев, приведенных братом Малуши, то есть наложницы Святослава и одновременно бывшей ключницы Ольги, Добрыней Малковичем, младшему сыну, побочному сыну, племяннику, собственно, этого Добрыни, Владимиру, достается Новгород. После чего Святослав отбывает второй дунайский поход, и вот здесь уже противником его оказываются не сколько болгары, хотя и болгары против него восстали и изгнали русские гарнизоны из многих болгарских городов, сколько сама Византия. Византия оценила вообще опасность перемен. Вместо слабой дунайской Болгарии появляется вот такое сильное болгаро-русское государство. И Никифор Фока, совершивший, в общем-то, ошибку, поплатился за нее жизнью. Он был убит своим родственником, тоже великим знаменитым полководцем Иоанном Цимиксием, который занял императорский престол. И вот этот Иоанн Цимиксий уже всерьез начал воевать со Святославом, желая выдавить его из Дунайской Болгарии. Поначалу Святослав начинает военные действия и даже побеждает Иоанна Цимиксия, но кончается это все поражением Руси, потому что соотношение сил было отнюдь не в пользу воинства Святослава. В конечном итоге русская дружина примерно в 10 тысяч человек оказывается зажатой в городе Доростоле на Дунае. И после нескольких попыток с боем вырваться за пределы вот этого Доростола, Святослав вынужден был пойти на переговоры с Иоанном Цимиксием. В итоге этих переговоров Святослав соглашался взять дань на живых и убитых воинов как компенсацию за потерю Дунайской Болгарии, но сам должен был отказаться от всякой власти в этой Дунайской Болгарии. И унаследовавший тогда уже власть своего отца, царь болгарский Борис, становился вассалом византийского императора. Благодаря тому, что в походе с византийцами участвовал византийский историк Лев Диакон, который был свидетелем личной встречи Иоанна Цимиксия и Святослава, мы знаем о том, как выглядел русский князь, в частности, вот Святослав. И надо сказать, что его внешность далека была от той внешности, которая была характерна и для скандинавов в тот момент, и для, в общем-то, внешности, известной по каким-то миниатюрам более поздним русских князей. Описывая Святослава, Лев Диакон сообщает о том, что русский князь приплыл навстречу на лодке, что он греб наравне с другими гребцами, отличался от других своих воинов только чистой одеждой. Голова его была выбрита, и только с одной стороны висел клок светлых волос, признак знатности рода. Князь был безбородый, но имел длинные такого пшеничного цвета усы, спускающиеся ниже подбородка, голубые глаза, и в ухе у него была серьга. Как ни странно, до 17 века вот такой архетип древней внешности, прически, вот, знатного воина, он сохранялся. Дальше судьба Святослава была не столь величественна. При возвращении на ладьях, груженных данью, к Днепровским порогам, Святослав встретил там печенежскую засаду. Провести ладьи через пороги он не сумел, остался зимовать у этих порогов, хотя отпустил конную дружину Свинельда к своему сыну Ярополку в Киев. Однако по весне почему-то помощь из Киева не пришла, и Святослав принял свой последний бой, попытался еще раз прорваться с этой данью, не бросая добычу через вот этот кордон печенежский. И его дружина, поредевшая и от ран, и от голода, и от морозов, и от болезней, проиграла это сражение, она пала, все воины погибли. Погиб и сам Святослав, и по легенде из его черепа хан Куря приказал сделать чашу для перов, оковав череп Святослава серебром. Уже в 20 веке, вот около порога Ненасытинский, были на дне Днепра найденные мечи такого германо-скандинавского типа, обоюдоострые прямые мечи, которые использовались широко на Руси X века. И вот по этим мечам историки предполагают, что именно у этого порога, в середине вообще вот этой череды днепровских порогов, и принял свой последний бой Святослав. На этом эпоха Святослава и вообще эпоха ранних русских правителей заканчивается. Впереди нас ждет эпоха Владимира Красносолнышка, сына Святослава, и Ярослава Мудрого, внука Святослава. На время их правления вот приходится рассвет Киевской Руси, но это уже предмет для особого разговора.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.